Я полагал, что будет темно, но внутри оказалось светло, будто круглое здание выстроено из молочного стекла. Ни окон, ни светильников, лишь сияние, подобное тьме, которую я проткнул головой, и она была ничем иным, как завесой. Посредине круглого пола стоял небольшой столик. За ним на низком табурете сидел немолодой лысеющий человек с проницательным взглядом и пил отвар.
«Приветствую тебя, странник», — сказал. «О, да отпустите его!»
Я глядел на него в остолбенении. На мужчине была куртка с клановой бахромой и кирененский нож у пояса. К тому же он пыхал короткой трубочкой с головкой из камня и плоским деревянным мундштуком.
«Садись, парень!»
Он внимательно посмотрел на меня.
«Святые стихии! Сколько тебе лет? 16?»
Я кивнул.
«Проклятая война! У меня был сын твоего возраста. Нас разделил огонь пустыни. Не знаю, жив ли он. Отчего тебя так волокли? Ты кого-то побил?»
Я отрицательно покачал головой.
«Садись, выпей отвара. Сейчас я прикажу принести завтрак и чарку. Кстати, какой завтрак ты предпочтешь?»
«Простите?» Я все еще был слишком ошеломлен, чтобы понять, в чем дело.
«Завтрак, парень, простая утренняя еда, после которой становится ясно, находишься ты между людей цивилизованных или рядом с варварами. Попал в хорошее место или в плохое. Если где-то вообще не завтракают или доедают остатки ужина, это плохо. Если же не разрешают что-то есть или запрещают сколько-то ежедневных вещей, ты попал под власть тиранов, и это тоже становится понятно за завтраком. Если боги или короли вмешиваются даже в то, чем простой человек подкрепляется с утра, они наверняка вмешиваются во все. В таком месте будет непросто жить. Мой совет, когда окажешься в чужих землях или меж чужими людьми, присмотрись сперва к завтраку. Если там можно наесться, выпить чарку напитка и выкурить трубочку бакхуна, ты попал к хорошим людям. Если никто не удивится, когда после завтрака к трубочке возьмешь стакан пряного пива или амбрии, ты меж людьми честными и вольными. Если же тебе не позволят даже этого, беги, если сумеешь. Потому что это значит, что здесь нельзя даже думать или говорить. У нас столько свободы, сколько касается нас самих. Когда же ее у нас отберут, мы можем превратиться в зверей. Едим мы разные. У нас нет предрассудков, хотя и полагают, что с утра надлежит съедать легкий завтрак. Белый. Молоко, сыр, яйца, холодное мясо или рыба, паста, овощи. Что кто пожелает. Но ведь мы чудовища. Не волим своих женщин и захватываем богатство земли. Нас выслеживают и убивают в башнях или гонят на поля, чтобы мы работали, пока не падем от усилий. А митраи потребляют лишь то, что позволяет им кодекс, в зависимости от касты. Только чтобы оставаться едва живыми. Армия даже может есть мясо, пусть и редко, и не обязательно на завтрак. Так что приказать тебе принести? Воду и разведенную дурру без талики соли и молока? Сухую корку хлеба? На тебе одежды Синдара? Значит, ты богобоязненный амитрай, чтящий традиции и послушный, рожденный в достойной семье, пусть и не обязательно богатый. Но заглянем в свиток».
Он развернул на столе рулон и указал на что-то чубуком трубки.
«Совсем недавно ты был жрецом. Кастой выше. На самом деле лишь адептом, но все же просвещенным. Знаешь ли, что в этом случае во время странствий тебе можно есть даже фасолевые блинчики и пить разведенное молоко? А потому... Какой принести завтрак, парень? Для Синдара или для жреца?»
«Я чиновник 5-го ранга, Ситар Пахан. Я убогий Синдар. Хочу вернуться в родной дом. Прежде чем пришла пророчица, я обитал в Маранахаре и ел всякие вещи, не только то, что приказывает кодекс. Это были другие времена. А где мой дядя? Позволь мне его увидеть».
«Твой товарищ еще не проснулся», —
— заявил мужчина. «Пока же давай съедим завтрак. Вы наверняка скоро встретитесь». Я почувствовал судорогу страха. В небрежном тоне моего с виду беззаботного собеседника было что-то враждебное. Неужели Брус мертв? Вот так просто.
«Ты очень интересный человек, парень. Твой дядя — жрец высокого ранга? Вы ехали на повозке, а когда на вас напали, убили 6 вооруженных людей, а потом вдруг переоделись в одежды синдаров. А зачем? Если ты, как говоришь, чиновник низкого ранга, то отчего вы странствовали в одеждах слуг храма Праматери?»
Я уперся кулаками в землю и прикоснулся лбом к полу. «Ситар Пахан, мой дядь нездоров. Когда он прибыл ко мне в Маранахар, по дороге подхватил болотную горячку. Иной раз болезнь одолевает, и тогда он не знает, что делает. Тех жрецов убили на пути. Мы нашли повозку и трупы. Дядя уперся, что это знак от праматери, и переоделся в храмовые одежды. Уперся, что лишь так мы перейдем через мост в Аширдыме. Именно потому мы позже и выбросили одежды».
«Как тебя зовут, парень?»
«Арджук Хатармаль, Ситар Пахан. Я из Камерсара. Дядя мой зовется Тензин Бирталай».
«Выпей отвара, Арджук. Твой дядя тоже интересный человек. Шел в столицу из-под гор Камира через край, сожженный наибольшей засухой, какую могут упомнить люди. Но, несмотря на это, подхватил болотную горячку. Где он нашел болото при такой погоде?»
«Я не медик, Ситар Пахан, но он мог напиться гнилой воды по дороге. Имперские предупреждали, что в такой воде могут жить болезни». Мужчина склонился надо мной и налил мне в чашу отвара. Клубы дыма из его трубочки легко пахли амбрией и черносливом.
«Откуда же вы взяли посохи шпионов, Арджук? Это редкая вещь. Такие непросто купить на базаре. Пусть бы даже и существовала нормальная торговля. И непросто научиться ими сражаться. Неужели это часть обучения чиновника 6-й категории?
«Мой дядя служил в тяжелой пехоте. Учил меня сражаться посохом, потому что дороги опасны. А трости были на повозке жрецов. Мы не знали, что это посохи шпионов. Я чиновник 5-го ранга, не 6-го. Умею читать и писать».
«А дядя твой — солдат тяжелой пехоты. Убил 3 людей, причем одного стрелой издалека. Ты же убил 2 в схватке, вооруженные лишь посохом. А в какой-то момент у тебя не было даже его. Голые руки против 2 лучников, а твой дядя держал лишь железный амулет на цепи. И ты хорошо знал, где в посохе меч, а где наконечник копья. Кем были те нападавшие?»
«В повозке была железная шкатулка, Ситар Пахан. Разбойники о ней знали, а мы нет. Но внутри было нечто страшное, наложило проклятие на все околицы. Я сам это видел».
Внесли подносы с едой. Квашеные овощи, соленый сыр, хлеб, молоко, 2 полосок сушеного мяса. Я принял чару с ореховым отваром и отпил глоток.
«Ты давно не ел приличной еды, парень. Долго в дороге?»
«Я потерял чувство времени, Ситар Пахан. Мы сбежали из Маранахара в ночь, когда вернулась старая вера, а армия перешла на сторону подземной матери. Лодкой по реке. Затем мы много ночей странствовали пешком».
«Убегали быстро?»
«Да, но мы и так собирались уехать. Дядя прибыл ко мне, поскольку заболел мой отец, поэтому у нас были подорожные грамоты».
«У вас были подорожные грамоты. Но вы предпочли таиться, обходить посты и переодеваться в одежды жрецов».
«Бумаги нам подписали до переворота. Мы не знали, хороши ли они. То же самое с паспортами. Они еще имперские».
«Но при власти несчастного императора можно было странствовать без подорожных грамот, сынок»,
— объявил мне печально мужчина.
«Откуда бы 2 синдарам знать, что вернется кодекс земли?»
Это было словно игра. Мужчина задавал невинные вопросы, но мне постоянно казалось, что он пытается загнать меня в угол.
«Когда живешь во время засухи в Маранахаре, — сказал я медленно, — чувствуешь нечто в воздухе. Мы боялись. Мы бедные люди. Жрецы запугали весь район. Порой они стояли и на заставах. Мы пошли в храм и выправили бумаги, как в старые времена, поскольку если бы просто ушли, те на заставах могли посчитать, что мы легкомысленно относимся к кодексу и учению пророчицы, что прислуживаем имперскому закону.